Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 11 сентября Святая Церковь вспоминает усекновение главы святого Иоанна Предтечи. Нашу программу откроет слово на этот праздник протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя чудотворца Николая в Пыжах. Затем мы с вами услышим духовно-поэтическую композицию на эту тему, которую подготовил и ведет в нашем эфире преподаватель Тульской духовной семинарии, писатель, миссионер Олег Михайлович Сенин. А в завершении программы этого часа директор нашей радиостанции Евгений Никифоров напомнит нам размышления преснопоминаемого архиепископа Аверкия Таушева над словами Господа «Не судите, да не судимы будете».
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Одиннадцатого сентября Святая Церковь вспоминает усекновение главы святого Иоанна Предтечи. Вместе с этим праздником, как мы знаем, установлен строгий пост ради воздержательной жизни святого и его скверноубийственного кровопролития от Ирода. Тему продолжает слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Опять Иродиада беснуется, снова перед нами. Это история гнусного пира Ирода в день его рождения. Развратное плясание юной девицы, неразумное обещание Ирода дать ей все, что она не попросит. Девица, которая идет торопливо посоветоваться с матерью и возвращается, чтобы потребовать голову Иоанна Крестителя на блюде. Немедленная жестокая казнь, которая за этим следует, в темнице среди мрака ночи. Снова видим мы, как неотделимо связаны друг с другом бесстыдство и жестокость. Как страшен может быть человек с его распущенностью и неверностью. Не зря, видно, говорят, нет ничего ужаснее на свете, чем бесстыдная, мстительная женщина, потому что по самой природе своей женщина призвана прежде всего являть добро. Она дева, мать, жена, очаг, и разрушение всего этого делает ее инфернальной. Отвратительные телодвижения Соломии, демонстрирующие искусство профессиональных блудниц, вызывали не ужас, а восхищение у ее матери, которая сама научила ее этому разврату и теперь подстрекала на убийство. Мы, наверное, плохо еще сознаем, мало видно еще нам того, что Господь преподает. Не можем никак мы понять, в каком обществе мы сегодня очутились. То, что было когда-то патологией и ненормальностью, все становится более обыденным явлением. Мать приводит на конкурс красоты 15-летнюю дочь и говорит журналистам: «Пусть моя дочь растет не так, как я. Пусть ее красоту оценят все, и пусть она гордится этим». Пресса с восторгом тиражирует подобные заявления, и в результате непридуманной реальностью является тот факт, что какая-нибудь почтенная, вполне положительная, уважаемая всеми женщина, спокойно смотрит изо дня в день порнографические видеофильмы вместе со своими детьми. Каким еще одичанием, какой новой жестокостью, кровопролитием прорвется в нашем обществе это тихое, всепроникающее растление? Происходит все более страшное накопление зла в мире, и нет покаяния. Нет покаяния и не может быть его в мире, если у нас его по-настоящему нет. Праздник великого проповедника покаяния услышим еще раз предупреждение Церкви о том, что новая религия, из недр которой явится Антихрист, будет отмечена соединением внешнего благочестия и беззакония, то есть отсутствием покаяния. И Ирод Антипа, блудник и убийца, ходил в храм и все соблюдал, как и отец его, Ирод Великий, тот, кто совершил убиение невинных вифлеемских младенцев при рождении Спасителя. Тот, о котором римский император Август говорил, что лучше было быть его свиньей, чем его сыном, потому что Ирод Великий со строгостью исполнял все предписания иудейской религии, не мог позволить себе вкусить свинины, однако погубил 3 собственных детей и жену. Все соблюдал Ирод Антипа, и даже как будто вовсе неформально, не просто со своей суеверной свечкой стоял, а страшился Иоанна, ненавидел обличение его и одновременно с удовольствием слушал его, и не в состоянии был освободиться от влечения к слову пророческой правды. Преступление не совершилось бы, может быть, если бы не был он пьян, если бы не был захвачен посреди пьяного пира всеобщим огнем блуда и надменья, если бы, потеряв власть над рассудительностью, не боялся, что, откажись он от своего безумного обещания, над ним будут смеяться его так называемые друзья. Он боялся больше, чем совести и Бога, оказаться не на высоте перед злоречивым людским судом. Так сегодня миллионы людей связаны круговой порукой греха и спокойно принимают любое безобразие, потому что боятся не быть как все. Не хватает мужества выступить уже не против растления собственных детей, но, видя уничтожение полное наших детей, хранят люди молчание. Это убийство миллионов ежегодное детей во чреве, это беспризорные миллионы детей, о которых так иногда лениво вспоминает пресса, массовые детские самоубийства, детская проституция. Одним словом, выявление того, что все дети наши являются заложниками преступной власти на разных уровнях. И это свидетельствует не только о том, как далеко зашел нравственный террор в нашем обществе, но и о степени депрессивной покорности злу, болезни, которые могут быть заражены и как будто принадлежащие к Церкви. Чем ближе мы к концу истории, тем больше в мире людей, которые хотят жить так, как им нравится, чтобы при этом никто не напоминал им о совести и о нравственном законе, и которые готовы убить проповедника покаяния, чтобы они могли продолжать спокойно грешить. Самим фактом своего существования Церковь является напоминанием о правде, о чистоте, о совести. Почему возникают гонения и клеветы на Церковь? Почему совершаются убийства священников и монахов, девиц и детей? Многие хотели бы заставить замолчать совесть, если бы это было возможно. И потому человеку, который на самом деле проповедует о Боге, необходимо отдавать себе в этом отчет. Но какие бы безумные обещания не давали спьяну современные ироды, проявляя твердость во лжи, даже тогда, когда они знают, где правда, мы должны видеть, что это признак не их силы, а слабости. И как у Ирода Агриппы – это начало их крушения. Как известно из истории, царь Арефа, оскорбленный отвержением своей дочери, пошел войной на Ирода и совершенно разгромил его. Историк Иосиф Флавий отмечает, что многие иудеи рассматривали его поражение как посланное от Бога, и что это было справедливое наказание за то, что он сделал против Иоанна, называемого крестителем. Мы знаем об изгнании Ирода римскими властями в далекую ссылку, которая последовала за этим, и о страшной смерти дочери Иродиады. Нет сомнения, что беззаконников и здесь, на земле, настигает часто правый суд, и что всякий грех в самом себе несет свое наказание. Но страшнее всего оказаться навсегда отринутым от пасхального пира веры в блаженной вечности. Да дарует Господь всем, кто ищет достигнуть Царства Божия, молитвами святого Иоанна Предтечи, стать хотя бы самым меньшим в этом царстве, следовать проповеди покаяния и святой его жизни в меру своих, пусть очень небольших сил, так, чтобы истинно покаяться пред Господом. И да будет дано нам также следовать его примеру, всегда говорить правду, безбоязненно обличать порок, когда видим его, и желать смерть предпочесть лжи. Грех должен быть назван грехом, говорит святитель Феофан Затворник, иначе мы сами делаемся соучастниками этого греха и другим не даем прийти к покаянию. Заповедь о любви к ближнему предполагает такое свидетельство правды. Если нас просят, почему вы об этом непрестанно говорите, мы можем ответить словами древнего пророка. Каждый из нас ответственен за кровь брата своего. Мир обязан многим великим людям, которые головы свои положили за правду и имели мужество говорить ее царям и царицам, когда те попирали ее к собственной погибели. Так святой Иоанн Златоуст за обличение растления был отправлен на смерть в изгнание. Так святитель Филипп, митрополит Московский, принял мученическую кончину, говоря: «Там, где нет стояния за правду, там исповедание истины напрасно». Так святые новомученики и исповедники наши Духом Святым возвестили миру, убивающему их, о суде и о правде. И Церковь вместе с Предтечей, знающая тайну Святой Троицы и Святого Креста, знает тайну Божией заповеди и зовет подвязаться в покаянии и обличении зла до смерти. Аминь.
Это было слово на память усекновения главы святого Иоанна Предтечи, протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя чудотворца Николая в Пыжах. Тему продолжает духовно-поэтическая композиция, подготовленная писателем, миссионером, преподавателем Тульской духовной семинарии Олегом Михайловичем Сениным.
На праздник усекновения главы, пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. На литургии читается зачало из Евангелия от Марка, глава 6, стихи с 14 по 30. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк», или «как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых. Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушая его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежащим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей: «Чего просить?» Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы дал мне сейчас же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежащих с ним не захотел отказать. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гроб. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научились.
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Сегодня, дорогие, Церковь совершает праздник усекновения главы предтечи Господня и Крестителя Иоанна. Этот праздник относится к числу пяти великих праздников. И из этих пяти два как раз посвящены Иоанну Предтечу. 7 июля мы с вами чтили его рождение. Из Святаго Евангелия мы знаем, что рождение Господа отделяется от рождения Иоанна Предтечи на 6 месяцев. И когда Пресвятая Дева Мария, будучи на сносях, пришла к родственнице своей Елизавете, которая тоже в то время была беременна и носила будущего предтечу, то в Евангелии сказано, что в ответ на приветствие Пресвятой Девы ребенок взыграл в чреве Елизаветы. И она по внушению Духа Святаго тогда прорекла: «И откуда мне сие, что явилось ко мне Матерь Господа моего?» Как мы знаем, после рождения Господа Ирод Великий начал гонение на него. и ему грозила расправа. Но это гонение пало также и на Елизавету, и отца Иоанна Предтечи, священника Захарию. И они вынуждены были тоже спасаться в пустыне, в то время как Иосиф Обручник вместе с Пречистой Девой и Богомладенцем Христом, он бежал, спасаясь, в Египет. И пробыл там до того времени, пока ангел не возвестил ему, что Ирод умер, и они могут вернуться. По преданию, Иоанн Предтеча, он, между тем, до 30 лет оставался в пустыне. И вот эта аскетическая жизнь, когда мы читаем в Евангелии, он питался лишь тем, что было, акридами, это такой съедобный вид саранчи, и диким медом, что он ходил в волосинице с поясанием, кожаным ремнем, что он проводил эти дни и годы в молитве, пребывая, по сути, в одиночестве. И когда Господь призвал его, чтобы возвестить о пришествии Мессии и Спасителя, то он вышел к людям после стольких лет аскетического, поистину иноческого, то есть монашеского, самоотверженного молитвенного бдения, то голос его и слова его были исполнены вящей силы. И он обличал фарисеев, законников, книжников, которые лицемерно почитали Господа Бога и не хотели признавать в сыне плотника из Назарета Иисусе Мессию, помазанника и Спасителя. И он обличал их словами: «Порождение ехидны! Кто внушил вам бежать будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не говорите в сердце своем: Отец наш Авраам, ибо говорю вам, что Бог волен восставить из малых сих детей себе, истинных последователей». По Священному Писанию великий пророк древности Исаия и пророк Малахия возвестили, что перед пришествием Мессии должен явиться пророк Илия и возвестить о пришествии ожидаемого Спасителя. Но Господь пояснял ученикам, что служение Илии совершил Иоанн Предтеча, который, по словам Спасителя, пришел в духе и славе Илии. И именно он, и Предтеча, идя в народ, взывал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Я крещу вас водою, но идущий за мной, у которого я недостоин ремня на обуви развязать, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И вот Иоанн Предтеча, как мы знаем, он первый, когда, увидевший Христа, и особенно зримо, это можно представить себе по картине нашего великого художника Иванова, «Явление Мессии Христа народу», который он писал 20 почти 5 лет жизни своей. Это огромное полотно. И вы помните, как Иоанн Предтеча, обернувшись, видя приближающегося Господа, он с этим пламенем в глазах обращается к народу со словами: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И Господь ученикам своим сказал про Иоанна Предтечу: «Из рожденных женами не было большего, чем Иоанн Предтеча». Это был последний пророк Ветхого Завета, которому суждено было зреть Спасителя и возвестить его пришествие, и призвать через покаяние и водное крещение к тому, чтобы люди, как он говорил, приготовьте путь Господу, очистите сердца ваши. И люди, откликаясь, они каялись и потом уже принимали Христа как своего Спасителя. Но жизнь Иоанна Предтечи, а ведь он был ровесником Господа, она закончилась, как бы мы сейчас сказали, трагически и была скоротечной. Но и сама по себе эта жизнь, и мученическая его кончина, о чем они свидетельствуют? Они свидетельствуют, опять же, об исполнении слов Господа, который говорил ко всем тем, которые последовали за ним: «Гнали меня, и вас будут гнать». Ведь что произошло? Мы сегодня слышали из Святого Евангелия. Царь Ирод, это был уже другой, Ирод четверовластник, Ирод Антипа, как его в истории называют, он имеет часть надела, которой владел Ирод Великий. Тогда страна была разделена на четыре части, отсюда Ирод четверовластник. Он знал Иоанна Предтечу и внимал его словам, то есть сердце-то его не было закрыто. Принимал как бы его. Но соблазны и обольщения века сего, они давлеют над людьми нестойкими в вере. И мы это на себе чувствуем. И вот когда Ирод, празднуя свой день рождения, собрал всех своих и ближних, и сановников, и знатных гостей, и, конечно же, желая удивить своим, что называется, радушием и щедростью, он, как в народе у нас говорят, закатил пир горой. А в это время он был женат на Иродиаде, которая была женой его брата Ирода Филиппа. И, по сути, связь-то их была греховной. Иоанн Креститель обличал и вразумлял Ирода, что не должно ему иметь жену брата своего, указывая, что это грех. Но тот, прилепившись в сладость, не слушал его. И вот Иродиада-то, зная вот это отношение Иоанна Крестителя, она и дождалась того момента, когда по лукавству и порочности натуры своей она ему отомстила. Как? Соломея, ее юная дочь, красавица, танцевала перед гостями. И танец ее был столь чарующий, привлекателен, вероятно, и разжигающе действовал на всех тех, которые там сидели, что Ирод, под впечатлением этого, обратившись к ней в конце, сказал: «Проси у меня, все дам, даже и полцарства своего». А та же сразу матери и спрашивает ее, что просить. И вот надо же, как является, откуда является это человеческое коварство от врага рода, которое ни перед чем не стоит, лишь бы душу погубить человеческую. «Проси головы Иоанна Предтеча». И та вышла, представьте, вот ведь, казалось, совсем мала, только-только начала жить, и ее-то сердечко не дрогнуло, пристав пред Идором, просить на блюде голову Иоанна Предтечи, и тут же, и теперь. Ирод, смутившись, и вот в этот момент какое борение происходило в его душе, но как человек того честолюбия, давший слово, а слово-то какое, слово-то поганое, слово-то нечестивое, он повелел таки страже пойти и совершить это дело усекновения главы, и она была принесена. Вот мы можем себе представить это пиршество этих людей, эту окамененность сердец и такую греховно-порочную привязанность к тому, что было их Богом. Это чрево, это власть, это похоть. А между тем, в глазах-то Божьих кончина она предтечи, это была кончиной мученической, ибо он, совершая свое служение самоотверженно, также в смирении принял и кончину свою. И мы сегодня взываем к нему. Мы освящаем в честь Иоанна предтечи Крестителя Господня храма. Мы сегодня славословим его в молитвах. Вот, казалось бы, такая короткая жизнь, но в глазах Божьих она столь значима и для нас с вами, очевидно же, и назидательна. Сегодня, мои дорогие, люди живут примерно так же, как и в прошлые века. Мамонна, чрево, наслаждение себя, это просто стало каким-то сумасшествием. Мы постоянно слышим о тех разоблачениях в коррупции, когда речь идет о суммах, простому уму просто непостижных. Да зачем же это ему столько денег-то? Нет, уже начавши воровать, эти люди не могут остановиться, потому что их рукой, их алчностью водит он враг рода человеческого. Посмотрите, что сегодня делается. На глазах эти супермаркеты, где еда и одежка, барахлишка, они растут, как грибы. И уже теперь хождение по магазинам – это особый вид досуга и удовольствия. Шоппинг. И ходят, и прицениваются, и мерят. Да, ну надо, да, одевать тело свое, питать его, надо. Но ведь человек-то, он существо трехсоставное по Евангелию, ибо человек есть, в нем есть дух, душа и тело. И как и во всем, и в человеке присутствует иерархия, то есть первенствующим-то является дух. Душа, а тело, она тоже Божий дар нам, но она должна быть, его запросы соподчинены духовному, а не наоборот. И вот сегодня мы видим, что эти все передачи по телевидению, думаешь, Господи, а ведь из этого эфирного времени какая крохотка выделена для того, чтобы народ наставлять в добронравии. Сейчас-то, слава Богу, время повернулось. Уже начинают и патриотическое воспитание возрождается, и духовно-нравственное по школам сейчас вот уже преподают основу православной культуры. И любовь к родителям. Это, слава Богу, что повернуло наших правоправящих после 90-х годов вот на тот путь, который действительно необходим для такой огромной страны, для ее народа, для настоящего и для будущего. Поэтому, дорогие, сегодня в этот праздник, это действительно для нас такой удивительный пример. Ведь мы с вами назидаемся на жизни Господа, Пресвятой Богородицы, апостолов, житиях святых. Вот она, та самая духовная христианская дидактика, который делает нас чище, лучше, светлее, добрее, милосерднее. И принимая это в душ своей, мы также должны думать и о детях, и о внуках своих, чтобы они последовали за нами. Всех вас, мои дорогие, с праздником!
Стихотворение «Пророк Моисей». Он не дошел до той земли заветной, до светлых ее рек и солнечных дубрав. Гнетущий груз греха и путь сорокалетний смежил ему глаза в чужой стране Моав. Остались позади жара и пот Египта, зловещий свист бичей, моление и страх. А впереди она, как чаша неотпитая, манила и влекла земля цветов и трав. Он видел Божий лик и гнев его разящий, Синая дивный свет и ангелов крыла. Но среди тьмы пустынь, сомнений и злосчастья она ему звездой сияющей была. Теперь лежать ему в сухой земле чужбины ни камень, ни плита не скажут, где тот прах. И вот в последний раз, как песня лебединая, к престолу горнему молитва полилась. И внял ему Творец и Бог единый, и бренный прах его на небеса подъял, чтоб верный раб его, страдавший неповинно, отчизны истины покой и мир познал. Лермонтов, пророк. С тех пор, как вечный судья мне дал всеведение пророка, в очах людей читаю я страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви и правды чистое учение. В меня все ближние мои бросали бешено каменья. Посыпал пеплом я главу, из городов бежал я нищий. И вот в пустыне я живу, как птицы, даром Божьей пищи. Завет предвечного храня, мне тварь покорна там земная, и звезды слушают меня, лучами радостно играя. Когда же через шумный град я пробираюсь торопливо, то старцы детям говорят с улыбкою самолюбивой: «Смотрите, вот пример для вас, он горд был, не ужился с нами». Глупец хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. Смотрите ж, дети, на него, как он угрюм и худ и бледен. Смотрите, как он наг и беден, как презирают все его. Александр Солодовников. Решетка ржавая, спасибо, спасибо, старая тюрьма. Такую волю дать могли бы мне только посох да с ума. Мной не владеют больше вещи, все затемняя и глуша. Но солнце, солнце, солнце блещет, и громко говорит душа. Запоры крепкие, спасибо, спасибо лезвию штыка. Такую мудрость дать могли бы мне только долгие века. Не напрягая больше слуха, чтоб уцелеть в тревоге дня, я слышу все томленья духа с экклезиаста до меня. Спасибо, свет коптилки слабые, спасибо, жесткая постель. Такую радость дать могла бы мне только детство колыбель. Уж я не бьюсь в сетях словесных, ища причин добру и злу, но чую близость тайн чудесных и только верю и люблю. Пушкин, пророк. Духовной жаждой томим, в пустыне мрачно я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. И внял я небо содрогание, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольние лозы прозябания. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый. И жало мудрые змеи в уста отверстые мои вложил десницу кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глас ко мне воззвал. Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей».
Вы слушали духовно-поэтическую композицию, подготовленную писателем, преподавателем Тульской духовной семинарии Олегом Михайловичем Сениным.
«Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему». Радио Радонеж.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает ее директор Евгений Никифоров.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я хотел бы сегодня представить вам текст, который очень полезно услышать и глубоко понять. Это текст архиепископа Аверкия Таушева, которым он раскрывает очень часто употребляющуюся по делу и не по делу цитату из Евангелия. «Не судите, и несудимы будете». Причем очень часто здесь совершается некоторый явный подлог, но так лукаво, что обычный нормальный христианин вроде бы и не может ничего возразить, вступает в некий ступор. Вот что по этому поводу пишет архиепископ Аверкий. «Господь, даровав своим ученикам власть отпускать грехи Духом Святым, в то же самое время дал им власть и не прощать грехи. Очевидно тем, кто не кается по-настоящему. Ими же держите, держатся, то есть на ком оставите грехи, на том останутся, следовательно, не простятся». Как это понятно, как это логично и как совершенно вразрез идет с этим ясным и определенным чистым евангельским учением столь модная теперь пропаганда какой-то мнимо христианской любви и безусловного всепрощения. Такие лжепроповедники модного мнимого христианства для подкрепления своих шатких позиций очень любят злоупотреблять известным изречением Господа: «Не судите, да не судимы будете». Особо излюбленным им изречением, которое, однако, нисколько не мешает им самим судить и жесточайшим образом осуждать всех тех, кто не согласен с их лжеучением, представляющим собой только весьма лукавое искажение евангельского учения. Подлог, которым они сбивают с толку и смущают многих. Дабы правильно понимать это изречение Господа, надо помнить, что ведь тот же самый Господь наш Иисус Христос, сказавший «не судите, да не судимы будете», тут же, непосредственно вслед за этим учил: «не дадите святая псом, не пометайте бисер ваших пред свиньями, да не попрут их ногами своими, и вращася расторгнут вы». Кто же это такие псы и свиньи? Под этими псами и свиньями Господь разумел нравственно развращенных людей, не способных к принятию евангельской истины, которым все священное и духовное чуждо и даже противно, поскольку цены его они не могут понять. Это люди морально падшие, нечестивые и злые, которые часто только глумятся над евангельской истиной, попирают ее и могут обратиться яростно на самих проповедников ее, причинив их разные беды и даже смерть. Не ясно ли из этого, что словами «не судите, да не судимы будете» Господь вовсе не воспрещает давать нравственную оценку людям, проводить различия между добрыми и злыми людьми? И не только не воспрещает, а, как мы увидим далее, даже предписывает это делать. Так Господь прямо повелевает обличать согрешившего брата. «Аще согрешит в тебе брат твой, иди и обличи его между тобой и тем единим. Аще тебя послушает, приобрел еси брата твоего». Мало того, к такому благоразумному и христианскому суду над согрешившим братом не только разрешается, а даже предписывается привлекать и других братьев. «Аще ли тебе не послушает, пойми с собой еще единого, или два, да предустиг двоих и троих, свидетелей станет вся глагол». Но это еще не все. Если брат продолжает упорствовать в творимом им зле, то надо поведать о том церкви, то есть церковной власти, получившей от самого Господа благодатное право вязать и решить. Ачи же не послушает их, поверь в церкви. Ачи же и церковь прислушает. Будет тебе яко язычник и мытарь». Эти последние слова самые страшные и совершенно неприемлемые для извращенной мнимо-христианской идеологии современных пропагандистов либерального модного неохристианства, ибо они идут совсем вразрез с их основными установками. Современные неохристиане, в составе которых теперь числятся и ученые-богословы, и многие высокие иерархи с настоящим подлинно Христом и Евангелием вовсе не желают считаться, а самочинно фабрикуют себе свое собственное Евангелие, как это в свое время сделал их идейный предшественник, прачной памяти Лев Толстой. Увы, для многих современных весьма нестойких, нетвердых в истинно христианской вере христиан это большое искушение, соблазн, совершенно сбивающий их с правого пути. «Не судите, да не судимы будете». Как это кажется привлекательным в нехристианском кривотолковании? «Я не буду мешать тебе грешить, а ты за это мне не мешай грешить». Вот ведь в каком ужасающем, извращенном, преступном преломлении предстоит пред нами этот священный текст в наше время. А на самом деле мы должны знать и помнить, что суждение осуждению рознь, что есть разные виды осуждения. Одно суждение греховное – а другое, как мы уже видели, не только не греховно, а предписывается самим Евангелием. И это вполне понятно. Ибо если мы никогда, никого и ни в каких случаях не будем осуждать, то мы скоро потеряем всякую способность различать добро и зло, и легко сможем быть сами увлечены на путь зла. Величайший из рожденных женами, святость и изупречная нравственная высота, которого засвидетельствована самим Христом, Спасителем, святой Предтеча Господень Иоанн, в виде идущих к нему фарисеев и саддукеев, говорил им: «Порождение ехидного! Кто сказал вам бежать от будущего гнева?» Что это? Греховное суждение? Сам Господь наш Иисус Христос, предлагавший своим последователям брать пример с Него, говоря: «Научитесь от Меня, я как кроток есть и смирен сердцем», тем не менее не раз употреблял в отношении к закореневшим во зле грешникам, не желавшим внимать Его божественному учению, то же самое выражение «порождение ехидного». И нередко обращался к окружавшим Его людям, особенно книжникам и фарисеям, с весьма резкими словами осуждения: «Род лукавый и прелюбодейный, ороде неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе терплю вам». Книжников и фарисеев он постоянно называл лицемерами, безумными и слепыми, змеями. Царя Ирода назвал однажды лисицей, поносил, как выражается само Евангелие, целые города — Хоразин, Вифсаиду и Капернаум — за то, что они не покаялись. Мало того, мы знаем из Евангелия, что кроткий, смиренный Господь, молившийся вследствие за своих распинателей, «Отче, отпусти им, не видят, Бог творят», не только употреблял резкие слова осуждения, но прибегал иногда и к очень сильным и решительным мерам физического воздействия. В Иерусалимском храме Господь, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, сказал при этом продавцам: «Дома отца моего не делайте домом торговли». А после своего торжественного входа в Иерусалим перед своими страданиями, он, снова войдя в храм, выгнал всех продающих и покупающих, опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей и говорил им: «Написано, дом мой молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Что же это такое? И как все это далеко от той мнимо-христианской любви, всеобъемлющего все прощения, которые проповедуют современные либералы неохристиане? И не найдут ли они более любвеобильные слова и действия безгрешного Господа греховными и недопустимыми, противоречащему Его же учению? Не заклеймят ли они их столь излюбленными ими выражениями мракобесия, черносотенства, мрачной средневековщины, ретроградства, инквизиции и тому подобным? Следуя примеру самого Господа, Его святые ученики, апостолы, не боялись в нужных случаях осуждать людей, упорно противившихся той евангельской истине, которую они проповедовали, и прибегать иногда к самым решительным мерам воздействия для обуздания и пресечения зла. Святой апостол Петр осудил Симона Волхва за его попытку купить благодать Святого Духа за деньги, сказав ему: «Сребро твое да будет с тобою в погибель. Вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Что это? Греховное осуждение? Отсутствие христианской любви у апостолов? Тот же апостол Павел, когда новообращенный к им к вере во Христа коринфяне донесли ему, что в их среде завелся отвратительный гнусный грех кровосмешения, что некто вместо жены имеет жену отца своего, он же не сказал им на это: «Не судите, да не судимы будете». Или: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в глазе своем не чувствуешь?» Нет, ничего подобного. Святой апостол тотчас же осудил этого грешника. И коринфянам повелел осудить его, вынеся ему строжайший приговор и наказание, предать его сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Мало того, святой апостол предписал затем коринфянам вообще не сообщаться с блудниками, и не только с блудниками, но и с лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, и со всеми теми, кто, называясь братом, то есть христианином, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С такими даже не есть вместе. Изверзните развращенного среды вас. Приведенных нами выше мест Священного Писания, кажется, более чем достаточно, чтобы видеть, как надо правильно понимать слова Господа: «Не судите, да не судимы будете». То есть убедиться в том, что эти слова отнюдь не исключают всякого рода осуждения ближнего. Что есть осуждение не только позволительное, но даже необходимое, предписываемое самим законом Божиим и совестью. Так как истинный христианин не может относиться к явному злу и греху равнодушно, не замечать его и мириться с ним под лукавым предлогом неосуждения, христианской любви и всепрощения. Надо хорошо знать и помнить, что совершенно чуждо истинного христианства зловредное толстовское учение о непротивлении злу, кстати сказать, погубившее нашу несчастную родину Россию и ввергнувшее ее в страшные, кровавые ужасы большевизма. Всякий истинный христианин непримирим ко злу, где бы и в каком месте он его не встречал. Пример самого Господа Иисуса Христа и его святых апостолов следовали затем на протяжении всей истории Церкви. Все истинные христиане, всегда осуждавшие зло и боровшиеся с ним, хотя бы это стоило им всевозможных тяжких лишений и даже самой жизни. Так боролись со злом темного язычества и идолопоклонства святые мученики, не только пассивно умиравшие во имя Христова, но и весьма решительно осуждавшие, иногда весьма резких словах и выражениях, и даже действиях заблуждения и нечистия идолопоклонников. Решительно и бескомпромиссно боролись лжеучителями и еретиками святые отцы Церкви, отнюдь не считая еретиков инакомыслящими, как стало модно в наше время выражаться, которым надо проявлять терпимость, которым надо подходить с пониманием, а рассматривая их как лютых волков, не щадящих стадо, по выражению Слова Божия, и сурово осуждая их на вселенских и поместных соборах, всячески предостерегая от общения с ними право верующих и предавая их анафеме. Что это? Греховное осуждение или отсутствие любви? А теперь в переживаемое нами страшное время циничного и откровенного лютого безбожия мы, как христиане, верные Христу Спасителю и Его истинной Церкви, не можем не осуждать со всей решительностью безбожников и кощунников, лютых богоборцев, стремящихся искоренить во всем мире веру Христову и разрушить Святую Церковь, осквернивших Отечество наше и надругавшихся над нашими святынями. Не можем мы не осуждать и всех тех, кто сотрудничает с ними, кто поддерживает их и содействует укреплению их власти, помогая им тем самым в адских замыслах. Мы осуждаем слуг грядущего Антихриста и самого Антихриста. Неужели все это есть греховное осуждение, запрещаемое Евангелием, как пытаются убедить нас в этом современные умники, нехристиане, исполненные какой-то, ну, необыкновенной сверхлюбви и всеохватывающего всепрощения? Пусть не лгут они на Господа и на Его Святое Евангелие. Пусть не приписывают себе в своей фарисейской гордыне и самообольщении любви большей, чем имела ее сама воплощенная любовь, Господь и Спаситель наш. А как надо правильно понимать изречение Господа: «Не судите, да не судимы будете»? Запрещается не суждение о поступках ближнего и не осуждение злых его поступков само по себе, а злое чувство в душе по отношению к ближнему, со стороны человека, который сам так же грешит или даже больше, не думая о своем собственном исправлении. Запрещается необъективное суждение о ближнем, не беспристрастное осуждение его недоброго поведения, а злые пересуды, злоречия, происходящие, как это часто бывает, из каких-то самолюбивых и нечистых побуждений, из гордыни и тщеславия, из зависти или обиды. Иными словами, запрещается всякая злоба и злорадство в отношении грешащего ближнего на личной почве, а отнюдь несправедливая, чисто идейная, принципиальная, бесстрастная оценка его поступков и поведения, каковая не только не противна Евангелию и не предусудительна, а наоборот, даже необходима, дабы мы не стали, в конце концов, относиться безразлично к добру и злу, и зло не восторжествовало бы вследствие этого в мире. Неужели в наше время каждому честному и сознательному христианину еще может быть не ясно, что, безусловно, все прощение нужно лишь врагу Христову, Антихристу, дабы люди окончательно потеряли чувство различения добра и зла, примирились бы со злом, охотно приняли его, а затем и самого Христа, не помышляя о борьбе с ним? Это не больше, как лицемерно-фарисейское лукавство врага, жаждущего нашей погибели. Ведь если бы христианское всепрощение, дарованное нам воскресшим Христом Спасителем, простиралось, так сказать, автоматически и на тех, которые не желают каяться и исправлять свою жизнь, тогда не давал бы им Господь апостолам, а в лице их и всем их преемникам, пастырям церкви, наряду с властью разрешать грехи, власть вязать их, и не сказал бы, явившийся им по воскресении, ими же отпустите грехи, отпустятся им, ими же держите, держатся. То есть не отпустится. Какая в самом деле беспредельная и безрассудная дерзость считать себя любвеобильнее самого Бога и исправлять Евангелие Христово, сочиняя какое-то свое собственное Евангелие. Будем же всячески беречь себя, братья, от этой лукавой закваски современного фарисейства. Решительно борясь со всяким самым малейшим проявлением зла и греха в своей собственной душе, не будем бояться вскрывать и изобличать зло повсюду, где она в современной жизни себя обнаруживает. Не по гордости и по самолюбию, а единственно по любви к истине. Наша главная задача в это лукавое время лживого бесстыдства – сохранить всецельную верность и преданность подлинной евангельской истине и начальнику нашего спасения, воскресшему тридневно из гроба, Христу Жизнодавца, победителю ада и смерти. Вы слушали слово архиепископа Аверкия Таушева, разъясняющего нам, как правильно понимать слова Господа: «Не судите, и не судимы будете».
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию –